сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 9 июня 2026 года, 12 дня в Москве, и у вас в гостях Теос Медиа вместе с Василием Ласточкиным, как всегда в это время по вторникам. Мы продолжаем с вами читать книгу Иова. У нас сегодня 4 глава, и эта серия, которую я объединил общим названием «Дыхание смысла», я думаю, полезна нам с точки зрения того, насколько мы вообще способны отдавать себе отчет в ситуациях, когда мы, говоря образно, страдаем. И дело не только и не столько в физических, конечно, страданиях. И сегодня, в общем, начинается монологи друзей Иова. Их мнения высказываются Иову, их другу. Мнения очень неприятные для Иова. Мнения, которые не до конца и не во всем обоснованы. И я сегодня хочу поговорить вот о чем. О праве на собственное мнение. Почему я так ставлю вопрос? Потому что мне кажется, что достоинство человека как таковое, да, достоинство личности, оно вот с этим, давайте условно говорить, правом на собственное мнение очень сильно связано. И не столько с самим по себе правом, сколько с тем, как человек этим правом пользуется. И здесь стоит оговориться вот чем. Если говорить об Иове, да, мы с вами знаем, что страдания человека, страдания физические, душевные, муки, если можно сказать, а Иов действительно страдает, они приводят сознание в такое состояние, которое можно было назвать туманным, сумеречным. И в этом смысле мнение, оно является таким голосом человека в тумане собственного сознания. И мне очень понравилось недавно обнаруженное мной высказывание российского писателя Алексея Пехова. Он так выразился: с одной стороны, туман – это хорошо, можно спрятаться. С другой стороны, в нем может спрятаться еще кто-нибудь. И в этом плане мнение человека, право на которое мы не будем оспаривать, в этом нет никакого смысла, оно чаще всего бывает двусмысленным, сложным, а еще чаще, по-моему, слишком простым и однозначным. Иначе говоря, мнение иногда формируется очень быстро, но, к сожалению, рассеиваются они в этом тумане достаточно медленно, а некоторые становятся предубеждениями и не рассеиваются уже никогда. Вообще, у слова «мнение» очень интересный корень. Во всяком случае, в русском языке. Это глагол «мнить», который означает «думать», «полагать». Тут же рядом словечко такое «со-мнение». Давайте между этими частями поставим тире. А как вам насчет самомнения? И вот здесь хочется сказать, что при неизбежном, я бы даже сказал, роковом праве на собственное мнение, стоит признать, что не только мы имеем власть над собственными мнениями, но, к сожалению, горькому сожалению, мнения, свои собственные или чужие, иногда обладают страшной властью над умом и сердцем человека. Сегодня, если говорить, а мы должны, наверное, эти чтения всегда привязывать к сегодняшней ситуации, к тому времени, в котором мы живем. Так вот, сегодня мнение о чем угодно, о человеке, о событии непостижимо легко и быстро создается, и, кстати говоря, достаточно быстро и разрушается, и иногда вот эти мнения, они страшно калечат души людей. Я с этим сталкиваюсь, общаюсь с подростками в местах лишения свободы, как чьи-то мнения их направляли совсем-совсем не туда, где они хотели бы оказаться. Я помню в советские времена, когда мнения спускались, что называется, сверху вниз. Была такая фраза: «У нас есть мнение». Да? Политика, культура – это касалось всех отраслей жизни нашей. Иногда бывает и такое, что мнения поднимаются снизу. Да? Вот откуда возникает иногда понятие «общественное мнение». Вещь тоже весьма сложная, двусмысленная и, если честно говорить, запутанная. И вот тут стоит задать себе вопрос. Да, допустим, у меня есть мнение по какому-то вопросу или по какому поводу. Кто и кем владеет? Я владею моим мнением. А это значит, я способен, наверное, иногда и отказаться от него или переменить его. Или это мнение владеет мной, меня разрушая. И вот на сцену вот этой драмы, я бы сказал, и трагедии, ситуации с Иовом, выходят друзья Иова. И что нам следует иметь в виду? Мнение, наверное, должно быть у каждого из нас, может, если не по всем, то, по крайней мере, главным и основным сферам нашего бытия. Но мнение это, если оно мнением и остается, не должно становиться суждением и осуждением. Иначе говоря, очень опасно обобщать. Очень опасно. Мнения могут меняться, отвергаться по очевидным причинам и обстоятельствам. Мы вправе что-то предполагать, исходя из того знания и понимания, которые у нас есть. Но наше мнение никогда, ни при каких обстоятельствах не будет полным, исчерпывающим и окончательным, и в счетом греха таить вряд ли будет на 100% объективным. Мы не можем утверждать то, чего не способны доказать. И вот, исходя из контекста данного нам в первой и второй главах книги Иова, я еще раз повторю мысль, ни Иов, ни его друзья не понимают и не могут понимать, и не знают, что происходит на самом деле, потому что перед нами в первой и второй главах книги Иова предстала вот этот вот пролог ко всей ситуации Иова. Сатана, который клевещет Богу на человека и клевещет человеку на Бога, сомневается в бескорыстии веры Иова, но Бог говорит: попробуй, такого верного раба, как Иов, у меня нет по всей земле сегодня. И вот дело в том, что тут еще стоит сказать о чем. Непостижимое, это прилагательное относится к Богу. И такое понятие, как логика, с ним несовместимо. Потому что если бы логика здесь работала, тогда непостижимое стало бы постижимо. И вот мы увидим с вами, как на протяжении всей книги Иова постепенно, а иногда неожиданно, друзья, пришедшие, казалось бы, утешать Иова, становятся его оппонентами, а в некоторых ситуациях не только оппонентами, выражающими свое мнение, но и судьями, выносящими приговор Иову, на что у них, конечно же, никакого права нет. И еще одно очень важное обстоятельство. Во всяком мнении, как во всяком взгляде, с какой бы стороны мы ни смотрели, есть и присутствует, конечно же, доля истины. Большая или маленькая – это уже вопрос другой. И в этом-то его опасность и состоит. Положа руку на сердце, ведь мнение друзей Иова стопроцентной ложью тоже назвать трудно. Но тем не менее, всем нам, которые в подобных ситуациях пытаются утешать, выражая при этом свое мнение, стоит помнить о том, А мы, как выразился апостол Павел, можем стать судьями с худыми мыслями. Мнения меняются. Мнения меняются. И сегодня ситуация, конечно, иная. Тогда сознание, в том числе и религиозное сознание, оно в особенности во многом отталкивалось от объективного чувства вины. Помните, мы говорили с вами об этой триаде, да? Вина, смерть, страдания. Вот вина неизбежна. Как говорил Достоевский, все мы друг перед другом хоть в чем-то, но виноват. И вина человека тогда считалась главной причиной всех бед, всего горя, всего несчастья, всех болезней и так далее. Сегодня у нас другое немножко сознание, в том числе и религиозное. Такое, знаете, во второй половине 20 века был объявлен крестовый поход психологами на чувство вины. Его надо истребить во что бы то ни стало. Человек не должен чувствовать себя виноватым. Такая установка не у всех, конечно, но у многих присутствует, и в том числе у религиозных людей. И вот это, конечно, сегодня ситуация, заставляет нас понимать слова друзей Иова немножко в другом ключе. На сцену выходит Елифаз из Семана. Вообще слово Елифаз, имя это означает «Бог побеждает». Оно очень громко говорящее. Можно перевести иногда как «Бог силен». Он из Фимана, а эта территория считалась традиционно местом, где жили мудрецы. Ну, как позже в Греции таким местом считались Афины, например. В сознании Елифаза сочетается, скорее смешиваются. И определенная логика, то есть он все-таки достаточно последовательно мыслит иногда. И попытка связать причины и следствия, да? И некий, давайте так скажем, субъективный мистический опыт, как мы увидим чуть дальше. И в этом опасность таких людей. Мне очень понравилась цитата Ханса Хеннияна из его романа «Река без берегов», довольно редко читаемый, но очень любопытный роман, где он описывает персонажа одного такими словами. Бескомпромиссность мышления в сочетании со всякого рода сомнениями относительно абсолюта. Вот что, похоже, формировало его дух. Мистический ум и приукрашенная эрудицией глупость. Я бы эту фразу привязал, конечно, к Елифазу, потому что в нем это все наблюдается, в его речах. В разумности ему отказать нельзя. И он, видимо, потому что он старше всех остальных друзей, первым начинает отвечать на, давайте честно скажем, опрометчивые слова Иова о том, что лучше бы ему не родиться на этот свет и так далее, и так далее. Мы об этом в прошлой передаче говорили. Казалось бы, Елифаз начинает вежливо. Можем ли мы говорить, Иов? Не обидят ли тебя наши слова? Но потом он резко довольно меняет тон и говорит, впрочем, разве можно молчать в ответ на такие безумные слова, которые ты говоришь так опрометчиво? Как же ты можешь проклинать день своего рождения, Иов? Это уж я, простите меня, свой сарказм тут включаю. Может быть, иронию, но скорее сарказм. Впрочем, говорит Елифаз, кто может удержать свою речь? И дальше Елифаз начинает рассуждать. И вот эта логика, она очень любопытна. Во-первых, первая его фраза звучит почти как упрек. Он говорит, его вспомни, ты же сам утешал и воспитывал, и укреплял многих. И вот сам пал духом. Давайте вспомним, да? Как говорят врачам, которые болеют. Ну, как же ты лечил других, а себя вылечить не можешь? А позже в Евангелии мы читаем слова фарисеев, которые говорят Христу распятому. сойди с креста. Ты же других-то спасал, а себя что, не можешь? Упрек совершенно неуместный для больного человека. Тут попахивает такой, знаете, высокомерной подлостью. Не думаю, что Елифас имел намерение оскорбить Иова, но такие люди, в общем, таких вещей не замечают. И дальше Елифас, конечно же, говорит правильные вещи. Разве ты не должен надеяться на свою богобоязненность? Разве ты не должен надеяться на верность своих путей? То есть, что ты хочешь сказать нам, Елифас, что мы должны доверять своей безошибочности, которой у нас нет, своей религиозности? Позже, много позже, пророк Исаия в 64 главе, в 6 стихе скажет, очень грубо, кстати говоря, в еврейском языке эта фраза звучит, что наша праведность, как испачканная одежда. А еще и в другом месте сказано, что все наше благочестие рассеивается, как утренний туман. И, конечно, тут стоит сказать, что ошибка, даже самая маленькая, ведет к очень большим просчетам в наших логических построениях. Она в этом смысле и прав Честертон страшнее греха, потому что она к нему ведет. Куда ж девал своя вера Иов? Вот каков упрек у Елифаза. И упрек, давайте, положа руку на сердце, скажем, бессердечный, жестокий. Тем не менее, Елифас, надо отдать ему должное, он искренен. А искренность – это такая страшная подмога для всякой лжи, обмана и заблуждения, для продвижения всякого рода мнений. Разве гибнут невинные? Разве праведников искореняют? Но мы-то с вами знаем сегодня, да и он знал тогда, я думаю, это опрометчивая речь. Мы знаем, что невинные гибнут, что праведные страдают. Опять-таки позже, много позже, апостол Павел в своих пастырских посланиях Тимофею и Титу будет писать, что злые люди и обманщики будут преуспевать. А те, кто борется за правду, будут страдать, будут угнетены, притеснены. И почему-то Христос сказал в Евангелии о блаженных, которые изгнаны за правду. Так что тут, конечно, Елифас не прав. Он свое мнение выдает за некую абсолютную истину в последней инстанции. И, очевидно, уверенность Елифаза в том, что за страданиями Иова стоит его вина. Он в чем-то виноват. Да, дыма без огня не бывает, как мы говорим. Забывая при этом, что бывает и огонь без дыма. Изобрели же бездымный порох в свое время. Позже Иов ответит на это и скажет, что видел процветавших злодеев и страдающих праведников. А дальше Елифас выдвигает еще один аргумент. Элемент этот, знаете, очень двусмысленный. Потому что когда слова мои, мысли, мнения я пытаюсь поддержать тем, что я обозначу как мистический опыт, все мои рассуждения становятся очень туманными. И в этом тумане очень легко спрятаться. И самое страшное, там может спрятаться и кто-то другой в этом тумане. Я не буду повторять все описание того, что Елифас говорит о своем мистическом опыте. Но, по сути, он говорит, что к нему тайно принеслось слово, что у него волосы встали дыбом, мурашки по коже пошли. И, в общем, все вот эти ощущения Ужас, трепет до костей. Я вспоминаю Паскаля, который имел этот мистический опыт, страх и огонь. В общем, некий голос, чей голос? И это не тихое веяние ветра, как Господь обращался к Илии, когда тот прятался в пещере. Нет. Это голос. При этом голос этот изрекает, знаете, такую банальную истину. Человек праведнее ли Бога? И муж чище ли Творца своего? Говорит Елифаз. Ну а что, Иов разве утверждал, что он правее Бога? Вряд ли. А Иов хочет понять, за что, почему, почему так больно, почему так тесно, почему. И, конечно же, спорить с такими людьми, как Елипас, очень трудно. Ведь я же сказал вначале, мы ведь все в чем-то да виноваты. Нет такого человека, который бы не грешил. Да? И Елипас все это подкрепляет такими аргументами. Бог даже своим слугам и в ангелах усматривает он недостатки, и слугам своим не доверяет. Тем более людям, которые недолговечны, которые исчезают. Почему ты, Иов, решил, что ты правее Бога? За этими словами вот это прячется. А вы вспомните теперь, как Бог говорит о Боге. Сколько силы и уверенности в его словах, когда он разрешает сатане поразить его проказы. Попробуй. И вот здесь очень интересно... Все-таки, конечно же, какие-то крупицы смысла, во всяком мнении, как я говорил уже перед этим, есть доля истины. Маленькая или большая – это другой вопрос. Но Елифаз высказывает мысль, которую он почему-то к себе не прилагает. Не погибают ли с ними и достоинства их? Они умирают, не достигнув мудрости. Очень интересная фраза. Очень интересная. Это о слугах Бога, о людях. Как будто тебя это, Елифаз, не касается. Интересные варианты перевода 21 стиха 4 главы Иова мы наблюдаем. «И умрут они в невежестве». Так ничего. И непонятно. То есть Елифаз рассуждает как тот, кто достиг какого-то понимания безусловного, достиг объективности какой-то, непререкаемой. И все это подкрепляется чем? Мистическим опытом. Потому что слова о том, что не бывает, чтобы человек не страдал несправедливо, они же, вы понимаете, они неверны. А как же насчет детей, погибающих, умирающих от рака? Или о тех, кто погибает в войнах незаслуженно, в том числе и в наших школах и училищах? Они-то в чем виноваты? И вот здесь я привожу нас к началу нашей передачи. Достоинство человека каким-то образом глубоко внутри нерасторжимо связано со смыслом, который нами все-таки до конца не постигается. Русское слово «достоинство» в 21 стихе 4 главы книги Иова переводит очень любопытное еврейское слово. Оно переводится разными словами, в зависимости от контекста. Описывает иногда тетиву лука. А что такое тетива? Тетива связывает лук со стрелой. Здесь достоинство человека хранится, защищается, сберегается здоровой и разумной связью, непостижимой, все-таки остающейся до конца, с причиной и источником своего бытия. Вот здесь достоинство человека. Я приведу немного грубоватый пример. Возьмите достоинство, допустим, монеты или купюры, какой бы большой она ни была. С чем мы его связываем? С тем, что можно на него купить, на эту монету? Или с тем, кто нам его дал? Вот ведь в чем вопрос. В греческом тексте 21 стиха, в знаменитой Септуагинте, так называемом переводе 70, эта фраза звучит иногда очень отрезвляюще. «Все хорошее в них погибает вместе с ними, и они погибают, так ничего и не понятно». Так, в общем, говорит Елифас Иова, и он отчасти прав, я объясню почему. Он, по сути дела, говорит Иову: у тебя еще есть время что-то понять, осмыслить, оценить. К этому призывает нас здравый смысл, когда мы страдаем, когда наше сознание в тумане. В тумане, в котором прячемся мы, в тумане, в котором прячется кто-то другой. И тут я хочу сказать, что в уме-то точно Елифазу не откажешь. Потому что если говорить о невеждах вообще, не соотнося это с Иовом, то он прав. Огромное количество людей живут всю жизнь и умирают так, и не поняв ничего, во всяком случае того, что стоит понимать. И в этом смысле латинский перевод 21 стиха, знаменитая Вульгата, говорит: то, кем эти люди могли бы стать, погибает, и они уходят. Опять-таки так, ничего и не понятно. Но Елифаз, конечно, на этом не останавливается. Мы увидим в следующей передаче, мы будем читать пятую главу, как он эту логику свою продолжает, развивает, и как эти моменты в его мнениях мелькают, некие такие вот искры смысла здравого. Все это мы увидим. А пока вот что нам стоит сказать. И сказать мы это должны. Видели, в чем дело? Дело в том, что человек, человечность – это не идея, это тайна. Соответственно, и наша жизнь, и наша судьба во вполне определенном смысле тайна. И я вспоминаю вечного человека Гилберта Кита Честертона. И у него есть глава, которая называется «Человек с золотым ключом». Так называет Честертон Христа, потом Бога и человека, Сын Божий, Сын человеческий. Ключ от тайны личности человека, от тайны его личного бытия в руках у нашего Господа Иисуса Христа. Все остальные попытки эту тайну понять, расшифровать, раскрыть, объяснить, мне иногда напоминают, если вспомнить историю всей философской мысли, попытки воспользоваться некими отмычками, некими механизмами, которые позволяют как бы взломать эту тайну. Попытки чаще всего не только неудачные, но чрезвычайно вредные. Но мы с вами уйдем сейчас на паузу, где-то около минуты. Побудьте на паузе, я вернусь в эфир ровно через минуту.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
9 июня 2026 года, 12:30 в Москве. Теос Медиа у вас в гостях вместе с Василием Ласкиным. Как и всегда, в это время по вторникам мы читаем сегодня 4 главу книги Иова, продолжая, да, вот рассуждать о дыхании и смысле. И сегодня мы говорим о праве человека на собственное мнение. О том, как это право отражает, хоть и не до конца, достоинство человека в его связи со смыслом. Потому что мне связи со смыслом никакого достоинства быть не может. Оно утрачивается, оно разрушается, оно гибнет. Если мы великий инструмент, логарифмическую линейку используем для того, чтобы забивать гвозди, у нас есть на это право. Наверное, смысл существования этой логарифмической линейки мы разрушаем, губим и уничтожаем. Это я говорю в контексте наших разговоров о мнении, о том, что очень часто оно погружает человека в туман, туман, в котором он прячется, и туман, что самое страшное, в котором от него прячется кто-то другой. Потому что столько зла было распространено в умах людей, столько лжи, предубеждений за счет продвижения мнений. Мы говорили о том, что они продвигаются сверху вниз. Иногда снизу вверх, что страшнее, честно говоря, сложно сказать. Все эти общественные мнения. И сегодня ситуация такая, что на вот этих рынках мнений, я позволю себе такое выражение, царит какой-то хаос и безумие. Вот здравого смысла все меньше и меньше в тех мнениях, которые иногда слышишь в новостях от людей, в общем, достаточно ответственных. Я уже не говорю о тех, кого считают звездами, совершенно несправедливо, потому что для меня звезды – это ориентиры. А высказывания этих звезд в кавычках никого и никуда не ведут и никак точно не ориентируют. Как бы популярны не были они сами или то, что они делают. Итак, мы с вами перед тем, как уйти на паузу, закончили вот этой фразой о том, что достоинство человека умирает вместе с людьми, когда они не достигают мудрости, когда они умирают в невежестве, когда они умирают так ничего и не понять. И мы с вами сказали, что достоинство человека можно сравнить с тетивой лука. Оно, конечно, есть. Вопрос в том, чем и куда мы стреляем, какова наша цель, как мы ориентируемся в отношении смысла нашего бытия. И вот почему книга Иова так уникальна и так злободневна сегодня. Потому что люди в мире страдают. Страдают, потому что они виноваты, наверное, в чем-то. И в этих страданиях, начиная от гибнущих от голода детей в Африке и кончая страдающих от ожирения людей в Европе, люди могут все-таки остановиться и задуматься о том, в чем же смысл и какую власть над ними имеет мнение, и какую власть они имеют над своим мнением, над своим отношением к жизни. И вот, завершая эту беседу, нам осталось чуть-чуть совсем, я еще такой подзаголовок придумал для сегодняшней передачи. Тумане кажущейся правоты. Скольким людям сегодня, вчера и завтра будет казаться, что они правы, в то время как их мнение прячут их от самих себя, прячут других людей от них. И да, в словах Елифаза есть правда. Он прав, когда говорит: а теперь дошло до тебя, и ты изнемог. Коснулось тебя и пал духом. Это, в общем, свойственный нам всем недостаток. Когда мы видим, как другие падают духом, унывают, впадают в отчаяние, нам кажется, что уж с нами-то этого не будет никогда, что уж мы-то продемонстрируем, какие мы герои на самом деле. Нет. И вот почему стоит вспомнить недавний наш цикл передач по книге «Притчи», где есть удивительная фраза в 14 главе. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль. Очень любопытную я в 2013 году, я такие себе цитаты сохраняю в своих архивах личных, любопытную мысль я прочитал. Подумайте, 2013 год. До тех событий, которые мы переживаем, было 13 лет еще. Это статья Вячеслава Рыбакова в журнале «Нева». Даю специальный адрес. Сентябрь 2013 года. Статья называется «Утопия и управленцы». Я эту цитату привожу именно в контексте того, какую власть иногда над людьми имеет мнение. И вот что пишет автор. Чем дальше, тем труднее становится не замечать, что наше движение в будущее, вразрез с тем, в чем мы были убеждены совсем недавно, все менее напоминает продуманное, осторожное и вдохновенное восхождение дружной связки альпинистов к сияющим вершинам. Скорее, мир похож на громадную, под завязку набитую ширпотребом фуру, что, сбившись с трассы, потеряв управление, стремглав набирает скорость, без руля и без ветрил, скатываясь то ли во враг, то ли еще куда. От малейшего толчка на каждом ухабе туго упакованное барахло люто грохочет, сотрясаясь и крошась. Уклон все растет, а сколько осталось до дна и что, собственно, на дне поджидает, никто не знает и даже не хочет знать. Вся вот эта вот, я хочу сказать, власть вот этого мнения, как будто демократия – это ответ на все вопросы. Как будто права человека – это ответ на все вопросы. Да нет, конечно. С учетом того, что ради достижения этой демократии, ради этих пресловутых и очень абстрактных прав человека нарушаются права людей во всем мире. Ничего, и все методы, которые применяются для обзорения этой демократии, в общем, к самой демократии отношения не имеют. И вот я вспоминаю, бывает такое, вот недавно были очень сильные туманы весной, когда туман такой густой, что не видно соседнего дома. И ты знаешь, что он скоро рассеется. И хорошо, когда ты знаешь, что там дом есть. И иногда мне попытки мыслителей некоторых современных, которые так мыслителем-то назвать можно с очень большой натяжкой, напоминают человека, который руками пытается разогнать туман. Такова, наверное, функция человеческих мнений. Они пытаются разогнать этот туман в сознании, но затуманенное сознание такой логике не подчиняется. Для Иова слова или фаза ничего или почти ничего не значит, кроме того, что его достоинство этими словами все-таки оскорбляется. И вот Елифаз, такое громко говорящее имя, да, Бог побеждает. Елифаз из страны мудрецов пытается оценить вот это затуманенное болью сознание Иова, делает какие-то выводы странные, опираясь при этом на некий, я уже говорил, мистический опыт. Причем, заметьте, эта логика очень странная, я повторюсь немножко, но тем не менее на этом ударение сделаю. Елифаз убежден в двух непреложных вещах. которыми вообще спорить невозможно. Первое – это то, что человек грешен. Вряд ли это стоит отрицать. Второе – он в этом убежден, что Бог наказывает грех. Стало быть, раз у Иова такие беды и такие проблемы, он в чем-то виноват. А иначе говоря, он делает неверные выводы. Я уже не говорю о том, что тогда, конечно, для людей во многом было закрыто. Закрыты были слова пророка Исаии о том, что Иисус Христос, наш Спаситель и Господь, понес на себе наказание за наш грех. Смотрите, как легко Елифаз переходит от объективной истины. Всякий человек грешен, и Бог грех наказывает, к субъективному предположению. В темноте люди падают. Иногда ломают ноги, иногда руки. И Елифаз делает вывод. Иов упал, сломался, значит, он в темноте. И ведь излагает, как правильно, и с какой-то такой, знаете, я бы сказал, идеологической суровостью он утверждает, и в этих его мнениях есть, давайте признаем это честно, доля истины. Но напоминает эта речь мне иногда разговоры на партсобраниях. Мне доводилось присутствовать на некоторых в свое время, будучи молодым человеком. Знаете, когда разбирают человека, который не выполнил план или какую-то допустил ошибку в работе. Вот. Знаете, вот здесь это мне все очень сильно напоминает разговоры фарисеев с Христом. Потому что именно о таких людях Христос говорит в притче, говоря о тех арендаторах виноградника, которые убили сына владельца этого виноградника. И, в общем, удивительно, что, вот опять-таки, ссылаясь на 21 стих 4 главы книги Иова, возвращаясь к слову «достоинство», потому что мы сегодняшнюю передачу так и назвали «Достоинство и смысл о праве человека на мнение». В международном библейском обществе, в его версии перевода этого стиха, фраза звучит так, о людях, которые умирают так, ничего и не поняв. Веревки их шатров порваны, и умрут они, не достигнув мудрости. Иначе говоря, Елифаз пытается сказать, что его пытается спрятать под шатром своего достоинства, свое нечестие и беззаконие. Но вот веревки порвались, шатра нет. Он голый, сидит, скребет себя черепицей, свое постоянно ноющее от этой жуткой, лютой кожной болезни тела. И видно же сразу, так Елифаз полагает, что уж точно, раз он так страдает, то и вина его должна быть велика. А самая страшная, пожалуй, правда – это правда кажущаяся. Позже, опять-таки, я буду все время уводить нас немножко к Новому Завету, апостол Павел скажет, что и сатана принимает вид ангела света, а его слуги – вид служителей правды. И лучше, пожалуй, не скажешь, кажущаяся правота. А где она начинается? Там, где некий здравый смысл, человеческий опыт – смешивается с опытом мистическим. Там, где много тумана, пусть иногда и благочестиво на вид. А люди есть такие, которые напускают на себя туман. И там, где много такого вот жесткого мнения по поводу любой ситуации. Вот он урок. И урок этот для нас в том, что лучше иногда молчать. Даже когда у нас есть мнение по какому-то поводу, когда мы сталкиваемся с человеком, страдающим по неизвестной для нас причине. Потому что фактов-то у друзей Иова нет. Не могут они сказать, в чем же именно Иов виноват, что же он такого совершил, сделал или сказал, что могло бы повлечь за собой такое суровое наказание. Мне очень нравилась в свое время мысль Аверинцева, нашего замечательного филолога, покойного ныне, о том, что единственное место, где Бога нельзя встретить, это наше воображение. И вот этот иногда мистический опыт, которым так люди хвастаются, продвигают, я не хочу никого оскорбить, но тем не менее, когда он становится аргументом, критерием правоты человека, когда встающие волосы, дыбом волосы, мурашки по коже, некое благоговение, кстати, в православии это называется еще и прелестью, когда человек, обуянный вот этим религиозным туманом, видит то, что он видеть не может, не должен, и начинает делать какие-то опасные выводы. Об этом есть такое даже выражение «пасть, прелесть». И вот Елифас отчасти является заложником такого вот феномена впадания прелести. Мы-то с вами, нам легко читать сейчас эту книгу, потому что мы-то задним числом знаем, что все друзья его были неправы, кроме одного, о котором мы будем уже ближе к концу этой серии говорить, что Иов оказался правым, а правым-то он не оказался. Он так ведь ничего и не понял. Он покорился провидению Бога. В этом была его удивительная правота. Его вера устояла, его непорочность, его праведность, именно в самом верном духовном смысле этого слова. Он так и не понял, в чем он был виноват, но тем не менее. Но это я опять немножко забегаю вперед. И сатана ничего Богу не докажет, хотя многое, очень многое, во многом, так скажем, ему тогда и сегодня удается убедить людей. Еще бы, ведь он пришел для того, чтобы украсть, разрушить и погубить. И только Христос, человек с золотым ключом, дает нам жизнь и жизнь с избытком. И в заключение я хочу сказать, что бы там ни было, дорогие друзья, как бы там ни было, нам всем бывает трудно, мы все, может быть, и не слишком часто страдаем по причинам, которые мы понять не можем и не сможем никогда. Но давайте учиться быть благодарными Богу. Почему автор 118-го псалма говорит «благо мне, что я пострадал»? Потому что страдания – это хорошо. Нет. Потому что в них рассеивается туман отчасти иллюзий, в том числе иллюзий по поводу дружбы, которые, возможно, у Иова были. Иллюзий по поводу собственной правоты, собственного знания, собственного авторитета, всего. Вот почему давайте будем благодарны Богу за Его Слово, за Его присутствие в нашей жизни, которое нами не всегда осознается, за его мудрость, превосходящую наше понимание, потому что его судьбы и пути его непостижимы и неисповедимы, как говорит апостол Павел в послании к римлянам. Так что, если душа наша в тумане, нет смысла махать руками. Будем ждать, когда этот туман рассеет Бог, рассеет его слово, рассеет его удивительный, непостижимый промысел. И будем осторожны, чтобы те мнения, которые у нас есть, без них никак не обойдешься, мнения, на которые мы до какой-то степени имеем право, не овладели нами, чтобы мы не были рабами ни своих, ни тем более чужих мнений. На этом я заканчиваю мой эфир. До следующего вторника. Спасибо за внимание. До свидания.